21 час и 6 минут в Москве, 13 часов и 6 минут в Вашингтоне. В прямом эфире «Эхо Москвы» программа «49 минут», программа об американских выборах американского президента. Сегодня ее проведу я, ее ведущая Наргиз Асадова, прямо из Вашингтона. Алексей Алексеевич Венедиктов сегодня не смог быть в студии.
Но мысленно он с нами.
Да, да, мысленно он с нами, и я хочу представить моего гостя, я не боюсь, ведущего моего сегодняшнего в программе, Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора Итардал.
Добрый вечер, Наргиз, добрый вечер, привет Вашингтону.
Спасибо. Первый же вопрос, который нам пришел на сайт от нашей слушательницы по имени... Да, она не представляет. Она спрашивает, Россия страна мазохистов, обсуждать выборы в США после наших, в кавычках, выборов? Зачем это нужно? Скажите.
Ну, я думаю, что, во-первых, тут дело даже не в нашем мазохизме, а потому что в любом случае нам не безразлично, как проходят выборы в этой великой стране. Что-то...
А зачем? Зачем нам следить за выборами в какой-то такой стране? Нам,
ну, кстати, мир сегодня очень взаимосвязан. И когда говорят о глобализации, это не пустые слова. Когда говорят о взаимозависимости современного мира, это не пустые слова. А уж тем более, когда касается, еще раз хочу подчеркнуть, такой страны, как Америка. Мы с Америкой связаны очень серьезными экономическими, политическими связями. У нас есть много тем для обсуждения. Есть целый ряд конфликтов в мире, которые не решить практически без согласия нашего и американского вместе. Поэтому есть очень много тем для дискуссий, есть очень тема для противоречий между нами и Америкой. Поэтому нам совсем не... Я думаю, что нормальному россиянину совсем не безразлично, кто будет во главе этой крупнейшей мировой державы.
Спасибо, Павел Соломонович. Вот коль скоро мы все-таки говорим об американских выборах, а я предлагаю послушать такой краткий выпуск новостей с поля битвы за американское президентское кресло. Значит, следующий выпуск новостей подготовил Алексей Воробьев.
Обеспечивший себе на этой неделе выдвижение в качестве кандидата от республиканской партии на пост президента США сенатор Джон Маккейн проигрывает по популярности двум своим вероятным оппонентам от демократической партии, сенаторам Бараку Обаме и Хиллари Клинтон. Это показали обнародованные сегодня итоги опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты «Вашингтон Пост» и телекомпании ABC. Если сравнивать позиции Обамы и Маккейна, то за первого кандидата готовы отдать свои голоса 52% американцев. Завел возможного соперника 40%. В вероятной же схватке Клинтон и Маккейна за бывшую первую леди готовы проголосовать 50%, за ее оппонента 33% респондентов. Джордж Буш официально поддержал кандидата на пост президента США Джона Маккейна, своего соратника по республиканской партии, на предстоящих президентских выборах. Джордж Буш принял Маккейна и его супругу в Белом доме и заявил, что 71-летний сенатор станет будущим президентом США. Днем ранее Маккейн после победы на праймерис в штатах Огайо, Рот-Айленд, Техас и Вермонт обеспечил себе необходимое количество голосов, которое позволит ему на будущем партийном съезде республиканцев выдвигаться единым кандидатом на пост президента США от своей партии. Сенатор-демократ Барак Обама назвал преждевременными любые разговоры о том, что он и сенатор-демократ Хиллари Клинтон могут объединить свои усилия и выйти на выборы единым списком в качестве кандидата в президенты и вице-президенты США. «Я считаю преждевременным начинать говорить о совместном списке», заявил Обама журналистам после того, как Хиллари Клинтон не исключила возможности выступить в тандеме с Обамой. «Вы знаете, возможно, все к этому и идет, но, конечно же, нам предстоит решить, кто будет возглавлять список, и я думаю, что избиратели Огайо ясно заявили о том, что это должна быть я», сказала Клинтон в эфире телекомпании CBS. Обама, между тем, сейчас является лидером президентской гонки у демократов. Американские политологи призвали участников первичных выборов в США, а также российских политологов избегать недооценки читы Клинтонов. Вторник, когда во время праймерис в трех штатах победила Хиллари Клинтон, еще раз показал то, что недооценивать ее нельзя. Политические кладбища полны людьми, недооценившими в прошлом читу Клинтонов, сказал во время телемоста Москва-Вашингтон американский политолог от Демократической партии Гарри Нордлингер. Говоря о внешнеполитической платформе платформе участников первичных выборов в США, другой американский политолог Энн Стоун от республиканской партии сообщила, что сенатор Джон Маккейн пользуется услугами Генри Киссинджера и Колина Пауэлла в качестве советников по внешней политике. Маккейн встречается с ними очень часто, иногда два раза в неделю, сообщила она. Председатель Думского комитета по международным делам Константин Косачев считает, что в случае победы на выборах президента США кандидату от республиканской партии Джона Маккейна российско-американские отношения могут ухудшиться. Господин Маккейн и во внешней политике, и в российско-американских отношениях в случае его избрания президентом США будет проводить значительно более жесткую линию, чем нынешний президент-республиканец Джордж Буш, сказал Косачев. Убеждения господина Маккейна были сформированы в годы сражения с мировым коммунизмом и холодной войны, а сейчас, судя по его последним заявлениям, он по-прежнему не видит особых различий между Советским Союзом и современной Россией, отметил депутат. Международный опрос, проведенный Times Online, показывает, что из претендентов на кресло президента США от Демпартии жители всего мира выбирают Барака Обаму. По количеству симпатизирующих ему, Обама лидирует с почти двукратным перевесом. 65 проголосовавших со всех шести континентов хотят, чтобы с Джоном Маккейном во время президентской гонки сразился молодой сенатор от Иллинойса, и лишь 35% высказались за Хиллари Клинтон. Эти результаты, публикация которых совпала с решающим для Демократической партии раундом праймерис в четырех американских штатах, идут вразрез с заявлениями предвыборного штаба Клинтон, что бывшая первая леди якобы пользуется международным расположением и уважением, которых у ее менее опытного соперника нет.
Выборы в Америке. 49 минут.
Ну, я единственное, что...
Да, Наргиз. Да, я просто хотел сказать, что это были последние выпуски новостей из Америки, которые подготовил Алексей Воробьев.
Ну, я единственное, о чем хотел бы чуть-чуть поправить Алексея Воробьева. В супервторник действительно были выборы в четырех штатах, в Техасе, Огайо, Ронд-Айленде и Вермонте, но там только в трех победила Хиллари, она победила в Техасе, достаточно убедительно, более чем убедительно победила в Огайо, в Ронд-Айленде, а вот в Вермонте, это маленький штат, но там все-таки победил Барак Обама.
Да, причем со счетом 60 против 38% голосов.
Да, но главное, что, в общем-то, у них интрига такова, что голоса у них практически сравнялись. Если сегодня у Обамы где-то 1451 голос насчитывается потенциальных делегатов съезда в Денвере, который пройдет в августе, а у Клинтон 1365, это практически ноздря в ноздрю. И, конечно же, будут... Все-таки все будет решаться на съезде. Те самые голоса особых делегатов, которых будет на съезде, по-моему, более 500 человек. И вот, видимо, это...
Михаил Фомонович, их будет почти 800 человек.
Тем более. Тем более.
196.
Да, там, да, совершенно точно. Вот, поэтому вот эти 800 голосов, это бывшие сенаторы, конгрессмены, бывшие сотрудники аппарата партии, высокопоставленные Демократической партии США. Вот куда склонятся их голоса в конце августа в Денвере, собственно, тот и будет номинирован кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Хотя, вот опять-таки сегодня сейчас прозвучало у Алексея Воробьева о том, что Барак Обама говорит, что рано говорить о том тандеме, который может быть в финале против республиканского кандидата. Но, думаю, сегодняшнее предложение Хиллари Клинтон потенциально, если она будет номинирована, предложение Бараку Обаме стать кандидатом на пост вице-президента, делает эту связку очень и очень сильной.
Знаете, я бы хотела сказать, что Барак Обама очень нервно всегда реагирует на то, как Хиллари Клинтон или кто-то из ее команды предлагает ему стать вице-президентом, потому что он считает, что он вполне себе способен сам победить на выборах внутрипартийных и стать президентом. Более того, я слышала такое мнение, что Барак Обама скорее предпочтет баллотироваться в губернатора Иллинойса, чтобы на следующих выборах опять баллотироваться на пост президента.
Может быть, да. Может быть, потому что, чтобы, так сказать, не впасть в эйфорию от успеха, конечно, надо обладать очень сильной волей, поскольку у Барака Обамы просто поразительные результаты за последние месяцы, и хотя его даже пытаются сравнивать с Кеннеди образца его предвыборной кампании, в 60-е годы. Но я думаю, что это не совсем справедливое сравнение, потому что все-таки Кеннеди представлял достаточно серьезный клан Кеннеди. Он был сыном сенатора и бывшего посла. Этот клан уже был известен достаточно хорошо на американской политической сцене. А вот, конечно, Барак Обама, как мы уже говорили в других программах наших, как чертик из табакерки выскочил из своего штата Аризона. И это, конечно, сейчас поражает всех, кто наблюдает за тем, что происходит в Америке в ходе этих предвыборных дебатов.
Вы знаете, что меня удивило вот после этого последнего супервторника, что Хиллари Клинтон победила в Техасе и в Огайо среди тех групп населения, которые вообще-то всегда предпочитали голосовать за Барака Обаму. Например, она в этот раз практически выиграла у Барака Обамы голоса белых мужчин, которые даже в Южных Штатах предпочитали раньше голосовать за Барака Обаму. Более того, она почти на 20 с лишним процентов обошла Барака Обаму среди голосов белых протестантов. Ну, то есть тот факт, что в нее голосуют католики, там 70 против 30%, да, это как бы всем известный факт. И здесь это объясняется тем, что в католической церкви в Америке в основном состоят пожилые женщины, которые являются электоратом Хиллари Клинтон. Но вот среди тех людей, которые обычно голосовали за Барака Обаму, почему-то в этот раз выиграла Хиллари Клинтон. Как вы думаете, почему?
Ну, честно сказать, мне кажется, сейчас, вот если действительно проводить такой анализ групп населения в разных штатах, голосующих за Барака Обаму, голосующих за Клинтона, если мы говорим сейчас о демократическом лагере, то там всегда все перепуталось. Более того, вот как сегодня мне подсказал один мой коллега, который звонил мне из Бостона, что было очень меткое замечание о том, что получается очень интересно, Хиллари Клинтон борется за голоса мужчин и тем самым как бы пытается демонстрировать мужественность, способность стать верховным главнокомандующим Соединенных Штатов, и при этом, в общем-то, теряет голоса, потому что она как бы теряет в женственности. В то время как Бараку Обаме надо бороться за голоса женщин, и вот вроде бы у него это получается, скажем так, лучше, чем у Хиллари Клинтон, борющейся за голоса мужчин. Ну, вы знаете, я бы сейчас, может быть, не стал бы на этом останавливаться вот по этим деталям, протестанты или католики, в разных штатах это по-разному. Поэтому важно, что конфигурация в демократическом лагере уже складывается. Этот самый детектив, конечно, идет к своей развязке в Денвере, в то время как у республиканцев уже все очевидно и ясно. Сенатор Маккейн практически де-факто уже является номинируемым на пост президента Соединенных Штатов от республиканской партии. И вот опять-таки я апеллирую к тому, что прозвучало в нашем выпуске новостей от Алексея Воробьева. Действительно, сейчас какие-то опросы показывают, что Обама против Маккейна побеждает. Но есть и другие опросы, которые показывают, что у Маккейна есть какое-то преимущество перед Обамой. Потенциально. Или перед Клинтон, или Хиллари Клинтон против Маккейна. Я достаточно много лет наблюдаю уже, наверное, больше четверти века, наблюдаю американские выборы каждый раз, и даже трижды был приглашен на инаугурацию американских президентов, и должен сказать, что вот такого детектива, такого сюжета, такой закрученной фабулы я не встречал.
Я просто хотела бы сказать, что этот детектив, конечно же, разрешится в Денвере на конвенции Демократической партии.
Нет, детектив окончательно разрешится все-таки 4 ноября во время выборов.
Я сейчас говорю про внутри Демократической партии, да. Так вот, что интересно, то что в любом случае уже ни Обама, ни Хиллари Клинтон до этого конвента не смогут набрать необходимое количество голосов для победы, то есть 2025 голосов делегатов. Вот, а значит, судьбу демократической номинации придется решить суперделегатам. Так вот, это факт вызывает огромное раздражение и негодование среди демократических избирателей. Потому что, вы знаете, поскольку, как показывают праймерис, голоса демократических избирателей поделились ровно поровну между двумя этими кандидатами, Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, то кого бы ни выбрали суперделегаты, они обидят ровно половину избирателей. И, вы знаете, естественно, это может вызвать такое разочарование людей, что они просто на выборах в ноябре придут и проголосуют, скажем, за Маккейна. И вот этого очень боятся лидеры демократической партии сейчас.
Ну, это действительно такая опасность есть. Хотя, вы знаете, тут надо еще посмотреть как бы на позицию, которую олицетворяют отцы-основатели, нынешние, скажем так, отцы-основатели демократической партии, те, кто являются аппаратным ядром этой партии, закулисные фигуры, люди, которые работают в штаб-квартире демократической партии, которые, в общем-то, могут повлиять на голоса вот этих специальных делегатов, особых делегатов. И там, мне кажется, вот среди этих 800 делегатов я уже боюсь давать прогнозы, но все-таки, мне кажется, машина демократической партии может склониться все-таки в пользу Хиллари, потому что там очень много людей, которые при ее муже, бывшем президенте Билли Клинтоне, получали должности, которые были во власти при нем. И в этой связи, мне кажется, этих 8 делегатов все-таки большинство, может быть, склонится в пользу Хиллари Клинтон.
Знаете, о чем я хотела еще поговорить? Коль скоро у республиканцев уже официально известен их кандидат на президентских выборах, это Джон Маккейн, то уже сейчас все начинают говорить о том, кто же станет его вторым номером, вице-президентом республиканской партии. Вот что в Москве слышно на эту тему?
Ну, я думаю, что в Москве слышно все-таки по этому поводу все-таки чуть меньше, чем в Вашингтоне. Но...
Да, безусловно, поэтому мне хочется узнать, среди...
Но
особо сейчас внимание.
Тема, которую вы сейчас поняли, очень интересная, потому что, мне кажется, уже нам в нашей программе есть уже смысл и сейчас, и, может, еще раз как-нибудь поговорить о командах потенциальных кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. Так вот, уже сегодня прозвучало, что одним из самых близких людей для Маккейна является Колин Пауэлл. Это, как известно, бывший госсекретарь, боевой четырехзвездный генерал. Он, кстати, темнокожий. И, в общем-то, его и называют одним из, может быть, самых вероятных кандидатов на пост вице-президента в связке с Маккейном. Но тут есть одна, конечно, серьезная проблема. Она реальная проблема, которая станет перед Маккейном. Все-таки 29 августа Маккейну исполняется 72 года, и американские избиратели понимают, что это как раз тот случай, когда им надо всерьез подумать и о вице-президенте. Если, не дай бог, что случится.
Колину Пауэллу исполняется 70.
Вот в этом-то и весь вопрос, совершенно верно. А Колину Пауэллу исполняется 70. Поэтому кандидат в президенты в 72, а кандидат в вице-президенты в 70, это, конечно, для американских избирателей будет не самый такой перспективный вариант. Поэтому рассматриваться, и, наверное, надо и другие фигуры. Но тут надо сказать еще о том, что вокруг Маккейна сегодня как никогда, может быть, сплотилась, скажем так, ветераны республиканской партии. Самые мощные фигуры этой партии, которые хорошо известны на политической арене. Да, это все люди с очень большим прошлым, и, может быть, в какой-то степени они люди из прошлого, и тем не менее, о своей поддержке Маккейну заявили и Генри Киссинджер, и Александр Хейк, и Джордж Шульц, которые были госсекретарями при Рейгане, при Никсоне и Форде. Лоуренс Илгбергер, он был госсекретарем при Буше-старшем. И тот же самый Колин Пауэлл. Если к этому добавить еще поддержку бывших директоров ЦРУ Шлезингера и Вулси. Кстати, Вулси тоже рассматривается в случае победы Маккейна как один из очень вероятных людей, который пойдет в администрацию, в том числе как один из кандидатов на должность государственного секретаря, то есть министра иностранных дел. Вот эти мощные фигуры республиканской партии, каждый из которых имеет, скажем так, свою популярность и в стране, и прежде всего внутри партии, эти люди на сегодняшний день являются оплотом для Маккейна.
Но тут, правда, я с вами согласна, но вы знаете, просто, возможно, это и станет своего рода слабым звеном.
Согласен,
в каком смысле?
Согласен.
Потому что как раз-таки его избрали как человека, одного из самых так, левых представителей республиканской партии.
Ну, не левых, скорее либеральных. Скорее либеральных.
Либеральных, ну, что, ну, в общем, это более левые, чем вот эти ультраправые консерваторы и республиканцы. Так вот, я просто хотела сказать, что за Маккейна как раз-таки голосовали независимые избиратели именно из-за такой его либеральности, скажем так. Благодаря тому, что, например, он разработал вот этот биль с Кеннеди, с сенатором Кеннеди, который позволяет нелегальным иммигрантам получить все-таки американское гражданство, если они не нарушали закон. И вот из-за того, что он все-таки стал номинантом республиканцев сейчас, из-за того, что, как бы, чтобы привлечь голоса вот этих политических тяжеловесов, он отказался от этой своей идеи публично. А это, знаете, всегда не очень-то приветствуется в Америке. Их таких людей называют флип-флопперы. И то есть человек, который меняет свою точку зрения в зависимости от конъюнктуры складывающейся.
И все-таки, тем не менее, неоконсерваторы – это очень такая сплоченная группа американских политических тяжеловесов, неоконы, как их называют, это крайне правая прила республиканской партии, все-таки они сплотились вокруг Маккейна. Это те самые люди, которые ратуют за глобальное переустройство мира, в котором американцам должна принадлежать главенствующая роль. Они не зря называют, как бы, как кредо их, как бы, кредо их политической линии – это новый американский век, как они называют. Они считают, что американцы, как Соединенные Штаты, как единственная сверхдержава, именно ей выпала роль вести мир к свободе и демократии, и даже если мир этого не хочет. Это вот такой символ американского неоконсерватизма и вот той группы, которая сегодня сплотилась вокруг Маккейна. И вот тут надо единственную тут, деталь отметить, что когда мы говорим о возрасте, наблюдатели остроумно подсчитали, что если взять суммарный возраст 5 основных советников Маккейна, вот так, такую форму подсчета решили провести, то этот суммарный возраст 5 основных его советников переваливает за 400 лет. А вот суммарный возраст 5 советников Клинтон лишь чуть более 300 лет, а брак Обамы и того меньше, там 250. Но даже вот до таких подсчетов сегодня доходят наблюдатели, дабы как-то прояснить, что же ждет Америку впереди.
Так вот, газета «Вашингтон Пост» провела опрос среди избирателей как демократической, так и республиканской партии, который показал, что 25% избирателей как раз считают, что возраст Маккейна – это самое слабое, скажем так, звено в его резюме, и что именно поэтому они не будут голосовать за этого кандидата.
Ну, это, конечно, так, потому что в ситуации современной Америки, которая, в общем-то, действительно ждет перемен, и которая действительно очень устала от политики Джорджа Буша, конечно же, страна голосовать за 72-летнего кандидата, ну, будет, видимо, скажем так, не от хорошей жизни.
Да, я хотела бы сказать, что ни Пол Хиллари Клинтон, ни цвет кожи Барака Обамы не вызывает такого смущения у американцев, как возраст Маккейна.
А вот здесь это мы поглядим, что называется, 4 ноября.
Это правда, но я просто сейчас цитирую опрос общественного мнения, проведенный газетой «Вашингтон-Пост».
Ну, я принадлежу к числу тех скептиков, которые к этим всякому роду предварительным опросам, при всем уважении к американским социологическим службам, отношусь достаточно скептически, потому что опросы, во-первых, они меняются месяц от месяца, во-вторых, они носят всегда характер условный, потому что это все-таки ощущение, а не выбор людей. Вот сегодня он ощущает. Это бывало десятки раз, когда люди сегодня ощущают как бы так, но придя в кабинку, к избирательной урне или к этой автоматической машине для голосования, где надо повернуть рычажок, они все-таки делают иной выбор.
Ну, вы знаете, тем не менее, на опрос общественного мнения ориентируются те люди, которые ведут кампанию тех,
да, да, это правда, это правда, и которые финансируют кампанию.
Они влияют на, ну, в какой-то степени, конечно же, на исход предвыборной кампании. Я хочу здесь закончить ненадолго, потому что мы сейчас должны перейти на новости,
да.
А после новостей мы продолжим нашу беседу.
С удовольствием.
49 минут. Проведите с вами. Выборы в Америке. 49 минут.
Я Я вместе с Наргиз Асадовой, мы продолжаем программу «49 минут». Наргиз Асадова в Вашингтоне. Меня зовут Михаил Гусман. И мы говорим о итогах супервторника в Соединенных Штатах Америки и о перспективах основных кандидатов на пост президента Соединенных Штатов.
Да, Михаил Самович, я хотела в самом начале нашей второй половины передачи, скажем так, ответить на вопрос футболиста Егора, который проявил, на мой взгляд, не знаю, очень проявил очень хорошие знания, скажем так, системы американских выборов. Он, оказывается, знает, что в Мичиган и Флорида, хотя там и там стояли праймеры, демократической партии, их кандидаты, их делегаты не будут учитываться на съезде демократической партии. И вот Егор задает нам вопрос. Праймеры стояли там и там, выиграла Клинтон, но ни она, ни Обама, ни одного голоса не получили. Если ни одного голоса делегат на съезде, они не получат.
Ну, вот это тоже есть...
Да, и, знаете, я просто хотела объяснить, в чем проблема. Дело в том, что демократическая партия перед каждыми выборами устанавливает порядок проведения праймериз. И этот порядок подписывают главы всех штатов. Так вот, в соответствии с этим порядком в штатах Мичиган и Флорида праймериз должны были пройти немножко позже. Но эти два штата нарушили, скажем так, эти правила и поставили праймериз ранее намеченного срока. Поэтому в штате Мичиган участвовать в праймериз отказались Барак Обама и Эдвардс. Джон Эдвардс, который еще тогда был кандидатом в демократической партии на пост президента США. И в Мичигане участвовала только Хиллари Клинтон. И, возможно, поэтому она и набрала большинство голосов. То есть не было соревновательной, в общем-то, основы. Вот. А во Флориде произошло то же самое. И поэтому руководство демократической партии сказало, что хоть скоро эти два штата нарушили правила, которые они сами подписали полтора года назад, то мы не будем учитывать мнение их делегатов на есть демократической партии. И недавно по этому поводу выступил Чарли Дин, глава демократической национальной комиссии или комитета, который сказал, что правила меняться не будет. Хотя, конечно же, знаете, большая интрига существует, что скоро голоса избирателей, вот так вот каждый делегат и каждый избиратель в этот раз играет огромное значение на съезде демократической партии, то не учитывая как бы два этих штата, и Хиллари Клинтон, я думаю, что будет, конечно, настаивать на том, чтобы как бы эти голоса учли, потому что все-таки в общей сложности в обоих штатах голосовали более 5 миллионов избирателей.
И это вот, действительно справедливо было бы, потому что, ну, мне не кажется правильным за то, что... Вот здесь я согласен с Егором, я очень правильно это подметил, и как это то, насколько наблюдательный и внимательно следящий за этими событиями молодой человек. Но это просто, посмотрите, наказали 5 миллионов человек, или, скажем так, уж во всяком случае, наказали избирателя демократической партии в этих штатах.
Да, вы знаете, теперь вот губернатор штата Флорида, например, Чарли Крайст, который, кстати, рассматривается как один из кандидатов на пост вице-премьера, если президент станет Джон Маккейн, он как раз выступил недавно по радио и сказал, что он будет добиваться того, чтобы делегаты от штата Флорида, их голоса учитывались во время демократического конвента. А то же самое сделала губернатор от Мичигана Дженнифер Гренхолм. Она также сказала, что это несправедливо не учитывать мнение миллионов людей в тот момент, когда как бы идет такая жесткая борьба за номинацию демократической партии. Но, не знаю, по крайней мере, на сегодняшний день руководство демократической партии отказывается принимать внимание эти воззвания.
Думаю, что губернатор выполняет свой долг. Я, честно говоря, к сожалению, могу предположить, что... Комитет демократической партии, который принимает это решение, уже не отступится, и поезда, что называется, ушли, что, конечно же, ущербно для Хиллари Клинтон, но, тем не менее, такой факт есть, и, в общем-то, когда-нибудь будущие историки этот момент, может быть, припомнят, и когда будет решаться судьба президента Соединенных Штатов.
Знаете, а вообще у нас тут замечательные сегодня слушатели, а вот нам на интернет пришел такой вопрос от Дмитрия Прудниченко. Считаете ли вы праймериз лучшей формой отбора кандидатов для президентской гонки? Вот, ну, действительно, может быть, и не нужно никаких праймериз, а просто, как во многих странах это происходит, кстати, в демократических переселения?
Ну, наверное, прежде всего потому, что это давняя американская традиция, которая, по мнению американского народа, по мнению американских избирателей, является одним из самых высоких проявлений демократии. И я...
Смотрите, тоже Дмитрий с вами стоит. У меня есть сомнения, потому что народ часто подвержен популизму.
Правильно. И это, кстати сказать, тут вопрос один, тут весь вопрос в том, что понимать под популизмом. И, в общем-то, желание политика в своих выступлениях, в своих программах, в своих концепциях, скажем так, угодить народу, я в этом ничего зазорного не вижу. Важно, чтобы потом, если этому политику будет оказано доверие, и он действительно станет во главе государства или иного социального образования, или и получит власть, чтобы он этим обещаниям соответствовал, чтобы он выполнял свои обещания. А то, что на подходе к вершине власти обещания раздаются, это вполне нормально.
Да, но главное, чтобы эти обещания потом выполнялись.
Безусловно, но вот этим отличаются, мне кажется, здесь демократические процедуры отбора, многочисленные, многоярусные, широкие и длительные, они и позволяют избирателю приглядеться к своему кандидату, задать ему как можно больше вопросов, как можно чаще вступить с ним в дискуссию, как можно лучше услышать его мнение по самому широкому спектру внутренней и внешней политики. И это есть, наверное, тот самый случай, когда, пройдя через это сито, очень будет сложно потом избраннику, скажем так, народа отказаться от своих обещаний.
Да, с другой стороны, это прекрасный способ для самих партий понять, кто же из их кандидатов наиболее, так скажем, избирателен, да, за кого вообще в потенциале отдадут свои голоса большая часть населения. Потому что если в стране проходят действительно настоящие, честные, демократические выборы, то ориентироваться на опрос общественного мнения, как вы сами сказали об этом, Павел Соломонович, было бы странно. Потому что если мы посмотрим, что говорили о опросе общественного мнения еще в начале января, то по опросу общественного мнения должен был бы победить, в общем-то, в республиканской партии, по крайней мере, Джулиани, мэр Джулиани. И что мы видим? Народ его не поддерживает. А если бы партийные боссы решили его, ориентироваться, вернее, на опрос общественного мнения, если бы они выдвинули его своим кандидатом, поддержали бы его избиратели американские или нет? Вряд ли, как показали выборы.
Ну, честно говоря, обвал Джулиани, я уже об этом говорил, вот лично для меня был большим сюрпризом, большой неожиданностью, и, честно говоря, я даже был в этом плане, ну, как сказать так, наблюдатель, немножко расстроен, потому что, будучи по осени самым вероятным кандидатом не только на пост кандидата от республиканской партии, но и, как я считал, даже потенциальным кандидатом на пост президента, наиболее вероятным, он так обвалился, что... Это, ну, единственное, что я могу себя успокаивать, что я не одинок в этом удивлении.
Да, вы знаете, что я хотела с вами еще обсудить? Вот я в интернете на российских сайтах встретила несколько заметок, которые, ну, в общем, назывались, да, «Кремль Буша резко изменил свое отношение к России». Речь идет, конечно, о сенаторе Джона Маккейне, которого вчера поддержал президент США Джордж Буш. И здесь говорится о том, что для американского сенатора-республиканца Джона Маккейна Россия – это не друг и не враг, а великая держава с важными интересами. То есть подчеркивается, что сенатор Маккейн, который резко критиковал Россию из-за нечестные выборы, и на самом деле вообще сенатор Маккейн вел колонку в Вашингтон-Пост, насколько я помню, и там неоднократно очень резко проезжался по России, потому что Россия отступает от демократических норм и так далее. Так вот, как вот только он стал действительным официальным номинантом Республиканской партии, как только он получил поддержку Джорджа Буша, он резко поменял свое отношение к России. Вот мне просто кажется, что это не совсем так.
Ну, мне кажется, что, во-первых, мы немножко преувеличивали, так сказать, и, скажем так, слишком перенапрягались по поводу его критических замечаний в отношении России раньше, и я бы хотел бы уберечь вот такой, ну, что ли, благодушие по поводу того, что вот он сейчас как бы что-то поменял. Он человек действительно старых взглядов, старых убеждений, с достаточно серьезных принципов. Он человек, который прошел, для него холодная война была не холодной войной, а горячей войной. Он участник войны во Вьетнаме, у него, так сказать, в прямом смысле слова, переломаны все кости, когда он был во вьетнамском плену. Он 5 лет провел в плену, и поэтому, вот даже видно по его походке, как ему даже сейчас тяжело ходить. Поэтому я думаю, что... Если вдруг он станет президентом, хотя на сегодняшний день у него шансы, будем условно назвать 50-50. Так вот, реалии сегодняшней жизни, реалии современной политики, как он будет строить отношения с Россией, я думаю, все-таки они как-то подправят его такой традиционно достаточно уперто консервативный взгляд на нашу страну.
Знаете, вот если говорить об его упертых консервативных взглядах, я тут просто порылась и нашла его статью, которая называлась «Почему мы должны быть жесткими по отношению к России». Так вот, там такая следующая цитата, чем заканчивалась эта статья. «Жесткий консолидированный ответ ведущих демократических держав в мире на агрессивное поведение России во внешней политике может смягчить воинствующие элементы московской политической системы». Вот мне кажется, что это его действительный взгляд на вещи. Конечно же, он как глава государства, если он станет президентом, конечно, Соединенных Штатов Америки, не сможет позволить себе такую, наверное, сильно жесткую, постоянно как бы риторику в отношении России, потому что все-таки Россия для американцев это прежде всего партнер по решению, скажем, самых важных для них проблем, как то борьба с мировым терроризмом, как то борьба против распространения ядерного оружия.
Безусловно, безусловно. Я вообще, может быть, в силу своего жизненного опыта и наблюдения за американским политическим пейзажем, не склонен преувеличивать значение риторики в выступлениях, равно как кандидатов, тогда же уже и президентов. Потому что реальность политической жизни, она достаточно далека от политической риторики, тем более предвыборной.
Но я думаю все-таки, что если Макеев станет президентом, то критика в адрес России будет слышаться, скажем, чаще, чем при нынешнем президенте и при нынешней администрации делал. Потому что Макеев человек резкий, самостоятельный.
Наргиз, вы почему-то выводите за скобку нашу страну. Вы считаете, что эта критика будет как бы звучать автоматом, а может быть мы в России своей внешней политикой, своим прагматическим внешнеполитическим курсом, своим мировосприятием, в общем-то, и не будем давать поводу для критики, у нас будет нормальные конструктивные отношения с Америкой.
Я очень хотела бы, чтобы это было так. Я бы очень этого хотела.
Я склонен предположить, что оно, скорее всего, так и будет. Я лично думаю, что у наших отношений с Америкой, они и в последние 8 лет развивались, там было много противоречивых риторики, но серьезных противоречий, очень много наносного, очень много медийного, очень много газетно, журнальной, радио и телекритики в ту и в другую сторону. Много звучат выпадов в адрес России в американской прессе. Мы с вами, наши коллеги, отточили свои кинжалы в адрес Соединенных Штатов, но в практическом плане мы достаточно плотно сотрудничали все эти годы, и я не могу сказать, что уж так у нас плохие отношения сегодня.
Я хочу поменять тему. Дело в том, что наша слушательница из Великобритании, Светлана, пишет, женат ли господин Обама? В случае его победы на президентских выборах, кто будет первой леди? Нарисуйте, пожалуйста, вкратце ее портрет.
Все карты к вам в руки.
Да, я просто говорю, что Мишель Обама, жена Барака Обама, довольно известная фигура уже в Америке. И особенно она, скажем так, снискала славу после ее интервью с Ларри Кингом на CNN. После этого вся Америка в нее влюбилась. Его жена, так же как и Барак Обама, юрист, они познакомились с ней, когда учились в Гарвардской школе права. И у них двое детей, и она замечательная, очень обаятельная женщина. Так что
Наргиз, тоже такой вопрос поступил по поводу жены Барака Обамы, я не удивлен. Я был бы больше был удивлен, если бы когда бы задал вопрос, а кто муж у Хиллари Клинтон? Вот это был бы вопрос действительно от наших слушателей, который бы нас с вами бы удивил. Потому что, вы знаете, на самом деле у Хиллари Клинтон очень интересная политическая команда, потому что если мы говорим, ну, прежде всего, конечно, ее муж, который олицетворяет собой целую эпоху и в Соединенных Штатах Америки, и внутри Демократической партии, но ее команда, она, так сказать, это те люди, которые с ней работают уже многие годы, еще со времен президентства ее мужа. В нее входит, ну, где-то ориентировочно приблизительно 14-15 человек, ближайших помощников, секретарш, спичрайтеров, и, как правило, это женщины, и они, в основном это женщины, разве что у нее мужчина, насколько я знаю, пресс-секретарь Нил Латимор. Правда, он, ну, во всяком случае, он этого сам не скрывает, поэтому, можно сказать, слух и даже на радио «Эхо Москвы», он не скрывает свою нетрадиционную ориентацию, поэтому он, в общем-то, тоже входит в эту команду, как ее пресс-секретарь. Так вот, называют ее «Хиллари Лэндом». Она, так сказать, практически сегодня руководит всей компанией «Хиллари» и, так сказать, составляет ее основной штаб.
Да, это так. Я хотела бы с вами еще обсудить один интересный сюжет, который произошел во время последнего супервторника в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что жители двух городков штата Вермонт, Брэдборо и Малборо, поддержали предложение, то есть они проголосовали. А я хочу сказать, что в одном городе 12 тысяч человек, а в другом маленьком городке, скажем так, около 1 тысячи человек, то есть 13 тысяч человек проголосовали за предложение, предусматривающее арест президента США Джорджа Буша и вице-президента Дика Чейни, если они приедут в эти города. Причем их обвиняют в преступлениях против Конституции и военных преступлений. Знаете, меня настолько поразило это сообщение, которое поступило вот прямо в день выборов в штатах Вермонт, Род-Айленд, Техас и Огайо, что, вот представляете, вот чтобы в России, например, в каком-нибудь маленьком городке какой-то области взяли и проголосовали такое предложение против кого-то из наших лидеров.
Это все-таки из области экзотической политики. Кстати, сказать, вот только что до нас вот в этой студии находился первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев, так как в итоге, когда он был президентом СССР, был следователь прокуратуры и достаточно известный человек, который возбудил против него некое уголовное дело. Ну, это из области политической экзотики.
Возбуждать уголовные дела против бывших политиков, это у нас в России очень любят. Или там как-то, знаете, ругать бывших политиков, ушедших уже из власти.
Нет, это было как раз во времена президентства. Да. Но не в этом дело. Дело в том, что, вы знаете...
В то время у нас была самая свободная система, видимо.
Но, вы знаете, Наргиз, я не стал бы вообще, как бы, ну, это любопытно, это из области таких, такой политической мозаики, политических казусов. Говорить об этом всерьез, мне кажется, совершенно бессмысленно, потому что такого рода игры в маленьких городках, они достаточно часто встречаются и больше служат не сколько политическим целям, сколько популярности этих городков. Кто бы знал про эти городки, если бы там не произошли бы вот эти самые заявления местных жителей. Это даже, может быть, с точки зрения привлечения туризма, очень сразу из соседних городов придет посмотреть этих самых людей, которые вот такие приняли решение. Я, честно говоря, не склонен к этому относиться всерьез.
Нет, вы знаете, но тем не менее, вот штат Вермонт, он считается одним из самых либеральных штатов.
И при этом очень-очень маленький, Буш, совсем маленький.
Это правда, но Буш, будучи уже президентом, ни разу не приехал в этот штат.
Печально, вот они хотят его за это арестовать, чтобы чаще приезжал президент будущий. Но вот Барак Обама выиграл в Вермонте, так что, да. Хотя, вот не случайно у нас здесь прозвучало по поводу заявления Хиллари и ее победы в штате Огайо, за многие-многие годы американской истории, не победив в штате Огайо, кандидат от Демократической партии не мог стать президентом. И наоборот, только кандидат от Демократической партии, победивший в Огайо, в итоге становился президентом.
Да, вообще это президентская гонка во многом уникальна. И вот, знаете, я еще бы хотела сказать, что вот после этого супервторника в штатах Техас, Огайо, Род-Айленд и Вермонт, Хиллари Клинтон впервые по опросам общественного мнения на национальном уровне обошла по популярности Маккейна. То есть обычно опросы общественного мнения показывали, что если от демократической партии будет баллотироваться Хиллари Клинтон, а от республиканцев Маккейн, то Маккейн ее обходил на там 3-4%. Так вот, после вот этого супервторника Хиллари Клинтон обошла Маккейна впервые.
Ну, еще раз говорю, это уже мы об этом говорили, о пользе и вреде, о реальности и надуманности всякого рода соцопросов. Я не хочу, чтобы наши коллеги-социологи на меня обижались, но все-таки последнее слово будет все-таки в день выборов 4 ноября. А вот что касается подхода к этим выборам, приближения к этим выборам, то здесь, вот мы уже начали говорить, здесь все больше и больше внимания наблюдателей, экспертов, просто избирателей американских, все больше и больше не приглядываются, а кто люди вокруг их кандидатов. Потому что не зря вот этот знаменитый американский фильм «Хвост играет собакой». Действительно, очень важно, кто составляет эту команду, кто будет определять вместе с избранным президентом политический курс страны. И поэтому вот те имена, которые уже сегодня звучали, о которых мы не говорили, это те самые люди, которые будут в значительной степени определять политический пейзаж мира после ноября нынешнего года.
Да, это действительно, возможно, будет так, но вы знаете, если тоже вернуться к Маккейну и к тому, что его поддерживает просто все окружение Джорджа Буша и так далее, после того, как Джордж Буш действительно выступил, поддержал Маккейна, несколько организаций, либеральных, конечно, организаций в Соединенных Штатах Америки выпустили такую акцию, которая называлась «Максейн», то есть намекая на том, что Маккейн продолжит полностью политику Джорджа Буша. И, возможно, кстати говоря, именно это повлияло на вот эти опросы общественного мнения, которые вы так не любите. Но мне кажется, что поддержка Джорджа Буша, она не столько прибавила, скажем так, Маккейну голосов, сколько, может быть, наоборот, отняла.
Но опять-таки, что называется, история нас рассудит. Я думаю, что если бы Джордж Буш и команда его, и, скажем так, руководители республиканской партии считали так, как сейчас вы сказали, то вряд ли бы они, преследуя интересы своей партии, делали такое уже столь яркое шоу, как встреча Джорджем Бушу, Маккейна в Белом доме, как они вместе репетировали, как надо приветствовать, как Маккейн принимал у Буша манеру приветствовать поднятой вверх рукой и так далее. Значит, все-таки они рассчитывают, что и у Буша, нынешнего президента, есть достаточно мощный потенциал популярности, который, еще раз говорю, сегодня очень многие его критикуют в Америке, очень многие из них согласны с его политикой, особенно в связи с войной в Ираке. Но, тем не менее, на круг, подводя итог его правления и выбирая нового президента, совсем не обязательно, что они от него отвернутся.
Я думаю, что на самом деле эти съемки, возможно, были обращены скорее к однопартийцам, то есть к республиканцам.
Ну, правильно.
К консервативному крылу, большей части республиканской партии, которому очень тяжело признать Маккейна своим номинантом, потому что они очень не любят Маккейна, за его норов, за то, что он голосовал очень часто против желания всей партии. В частности, он голосовал против снижения налогов.
Тут им придется смириться.
Как много не могут они его простить. Так вот, я думаю, что поддержка Джорджа Буша, она была адресована именно вот этим людям. А что касается рейтинга доверия президента Буша, то он самый низкий в истории, по-моему, Соединенных Штатов. И он равняется сейчас 32% всего.
Опять-таки по опросам социологических служб.
Просто Билл Клинтон после скандала с Моникой Левински, после процедуры там импичмента и все такое, его уровень популярности был почти 68%.
Ну, в общем-то, Наргиз, мы не будем же сравнивать забавы Билла Клинтона в овальном кабинете с войной в Ираке. Это все-таки немножко разные по значимости события и по-разному влияющие на политический и имидж президента и на его популярность.
Да, я, конечно, с вами согласна, и я думаю, что кто бы ни стал номинантом от Демократической партии, Хиллари Клинтон или Барак Обама, на президентской гонке, которая начнется, в общем-то, осенью этого года, в основном, конечно же, они будут дискутировать по поводу войны в Ираке. И Хиллари Клинтон или Барак Обама будут ставить позицию, что мы должны уйти из Ирака, и именно таким образом как бы мы снизим угрозу мирового терроризма для Соединенных Штатов Америки, а Маккейн будет говорить наоборот, что мы должны победить, остаться в Ираке, и таким образом, только таким образом мы сможем победить мировой терроризм и так далее.
Ну что ж, нам предстоит это дождаться, ждать осталось не так уж долго.
Да. В эфире была программа «49 минут». Я ее ведущая Наргиз Асадова из Вашингтона. И мой сегодняшний соведущий московской студии Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора ИТАРТА. Всего доброго.
Всего доброго.
49 минут. Проведите свое время с нами.